Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады предложить вам послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет беседа религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о сакральной нумизматике. Недавно мы записали с ним последние новые выпуски этого цикла, но поскольку первые из них выходили достаточно давно, мы решили теперь повторить начало, а затем предложить вам уже записи этой интересной темы. Во второй половине часа в литературной страничке радиостанции «Радонеж» вы услышите рассказ писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина «Благословение по случаю» из его книги «Благодати светлое крыло».
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в путешествие по святым местам на остров Валаам, Каневец, Кронштадт, Александро-Свирский монастырь с 12 по 17 июля, а также на Соловецкие острова. Всем слушателям радио «Радонеж» представляется скидка. Для справок 8-495-937-57-91.
Вера от слышания. Слушай радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, предлагаем вам послушать первую беседу религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о сакральной нумизматике. Владимир Иванович записал на нашем радио целый большой цикл. Первые радиопередачи уже были в эфире, а после большого перерыва было записано окончание цикла. Поэтому мы решили их повторить, чтобы сохранить связь и преемственность темы. Итак, мы уже говорили о том, что византийская художественная культура была по преимуществу культурой символов, открывавших божественное присутствие в мире. И история иконопочитания неотделима от истории артефактов византийской цивилизации, в том числе и от нумизматики. Итак, у нашего микрофона Владимир Иванович Немыченков.
К сожалению, человек часто поклоняется не истинному Богу, а золотому тельцу. Золотой телец – это, конечно, символ сребролюбия и денег. И сегодняшняя вот основная тема моей беседы – это, как ни странно, деньги, но в другом смысле. Те, кто вот следили за нашими последними публикациями с моим соавтором, священником Алексеем Кнутовым, которым мы вот выступали на радио.
Ну, я думаю, мы продолжим с вами, да, Владимир Иванович, с отцом Алексеем.
Мы, конечно, продолжим. Вот как бы в пересмену до того времени, когда отец Алексей вот найдет время прийти на запись, я хотел вот рассказать об одной довольно сложной, как оказалось, теме. Связанная вот с основной темой наших публикаций, это защита от профанации священных изображений. И должен заметить, что практически к каждой статье, и к моим ранним статьям, и вот к последним, которые уже в соавторстве были написаны, всегда найдется человек, который в комментариях, или даже один, или несколько, напомнит о том, что, ну да, вот мы боремся с профанацией священных изображений там в календарях, в газетах. А есть же еще вот монеты, монеты же вот есть со священными изображениями. Вот у нас Георгий Победоносец там на мелких монетах, которые валяются у нас под ногами. Как с этим быть? В связи с этим, с отцом Алексеем мы сейчас готовим книгу вот по этим нашим публикациям, которые, естественно, в урезанном виде вот выходили на сайте православие.ру. И когда я редактирую книгу, дошел вот до этого пункта, что ну надо все-таки о монетах что-то сказать, ну вот я оказался в сложном положении, потому что в свое время, когда я только начинал работу над этой темой, мне казалось, что все просто. Есть священное изображение, есть догмат иконопочитания, который предписывает помещать изображения в достойных местах, оказывать им должную честь и поклонение. Естественно, что если там на обложке журнала вроде бы это место не должное для поклонения, то, ну, наверное, и на денежной купюре, на банкноте, на монете тоже эти предметы не предназначены для прославления Бога и святых его. И вот в ранних публикациях была там редакция предложена даже публикация такой банкноты государства Македония, где был изображен ангел. Но у нас в основном из современных монет это юбилейные монеты или драгоценные, которые мы можем увидеть. Есть вот серия была, которая была посвящена знаменитому иконописцу Дионисию, преподобному Андрею Рублеву. И на этих монетах действительно изображается и Богородица, и Троица Андрея Рублева. На монетах Украины также вот чеканились изображения Богородицы и князя Владимира. У нас в современной России из расхожих монет, это вот то, что считают изображением Георгия Победоносца на мелких монетах разменных до 50 копеек, хотя там у него там нет нимба у всадника, вот поражающего змея, нет нимба, ну, естественно, нет и надписания.
По-моему, они уже из употребления это вышли.
Ну, практически вышли, да. Но остались, например, тысячные купюры, вот имеют большое хождение. Там, ну, тоже фактически это не икона, а просто портрет Ярослава Мудрого, который является святым благоверным князем. Ну, и есть изображения церкви и часовен. Ну, в частности, вот, если вот вспомнить старые банкноты российские, которые уже вышли из употребления, то на 5-рублевой бумажной банкноте был храм Софии Новгородской, на 10-рублевой бумажной купюре была часовня в Красноярске, на 50-рублевой купюре 97-го года был Петропавловский собор в Петербурге, и вот на 500-рублевой купюре, которая сейчас имеет хождение, изображен Соловецкий монастырь.
И с крестами они, да? Он, ну, даже не, да, обращал, да, внимания. Да.
И тут, когда я, как обычно делается, обычно же просматривается существующая литература и мнения, которые уже высказаны, я произвел поиск и обнаружил, что в 2007 году очень широкий отклик в СМИ, вплоть до центральных газет, и российской газеты, и «Коммерсант», и все другие издания, так сказать, попроще переопубликовали такое заявление, которое вызвало очень громкий резонанс. Это заведующий миссионерским отделом Иркутской епархии протоиерей Вячеслав Пушкарев опубликовал на сайте своей епархии, была перепубликация на «Русской народной линии», ну и пересказы вот в названных изданиях. Он сказал, что это совершенно неподобающее дело изображать святые храмы на денежных купюрах. То есть это так же плохо, как изображать святых и храмы на вот бутылках там с кагором церковным. То есть они там мучились, утилизировали эти этикетки, а потом они просто отказались от закупки бутылок и закупают просто бочку. Точно так же неблагочестиво изображать все это на деньгах, все это несовместимо. И деньги, значит, имеют
утилитарное очень.
Да, совершенно другое назначение. Кроме того, этими же деньгами расплачиваются, значит, за всякие греховные деяния, вот в том числе. И тем самым получается, что происходит осквернение и профанация священных изображений, к которым он относит, кстати, изображения храмов тоже. Он призвал ни много ни мало Всемирный Русский Народный Собор обратиться к парламенту России и администрации Центрального банка с просьбой вот, заменить изображение на российских вот, мелкой монете и на бумажных банкнотах. На тот момент вот, ответственный секретарь Всемирного Русского Народного Собора Олег Ефимов заявил, что не видит ничего оскорбительного, что это старая русская традиция. Пресс-секретарь Московской Патриархии вот, на тот момент протоиерей Владимир Вигелянский тоже сказал, что это частное мнение священника, оно не выражает официальную позицию церкви, и церковь не собирается вот никуда обращаться. В 2009 году тоже вот довольно известный игумен Филипп Симонов, который сейчас является завкафедрой истории церкви в МГУ, а на тот момент он еще был начальником инспекции по контролю за банковской системой, кредитными учреждениями и мониторингу финансовых рынков Счетной палаты. Вот у него было большое интервью в газете, в котором он, между прочим, тоже сказал, что рисовать на денежных купюрах купола церкви – это кощунство. Деньги – это изобретение, которое к Богу отношения никакого не имеет. И, значит, они, как правило, используются для развращения людей, для создания склонности к греху, поэтому никаких религиозных символов на деньгах не должно быть. Ну, естественно, что отец Вячеслав Пушкарев его поддержал. Кстати, выступил против всяких компромиссов в этом деле. Ну, когда вот спросили мнение протоиерея Дмитрия Смирнова на эту тему, он вот высказался осторожно, что, ну, с одной стороны, он похвалил вот священнослужителей за ревность и сказал, что они являются украшением церкви, такие люди. Но с другой стороны, он сказал, что деньги являются символом государства, и на них изображается то, что драгоценно для национального самосознания. Ну, если вот в украинских там деньгах изображается Мазепа, а вот у нас вот на некоторых купюрах, на 500 рублей, значит, изображается Соловецкий монастырь. Если смотреть на денежную купюру как на флаг, то изображение святынь на них вполне естественно, почетно и приемлемо. Мнение профессиональных художников монетных дворов, которые занимаются этим, ну, оно понятно, раз они изображают, они не могут против этого выступать. Поэтому главный художник Санкт-Петербургского монетного двора Александр Бакланов, который вот, в частности, работал над изображением Георгия Победоносца на разменных монетах, он тоже сказал, что таким образом сохраняется российская духовность. То есть идет в определенном степени, ну, пропаганда, что называется, христианских ценностей на монетах. И они запечатлеваются. Вот. И его, когда журналист спросил, получали ли они благословение от высшего церковного начальства, он уклончиво сказал, что они не обращались к высшему церковному начальству.
Ну, вот думаю, так оно и есть.
Да, они плотно, значит, как он говорит, сотрудничали с Свято-Даниловым монастырем, с Валаамским монастырем, и их эскизы получили одобрение, и вот монастыри, даже в том числе Валаамский монастырь, попросил им изготовить медаль по образцу тому, который они сделали для монет. А касательно изображение Георгия Победоносца, Бакланов указал на вещь, которая давно известна нумизматам. То есть это такое произошло некоторое недоразумение, потому что, ну, как я уже сказал, на монетах нимба нет у всадника, надписания тоже нету, поскольку там мало места и все остальное. А то, что его назвали Георгием Победоносцем, это такое некое недоразумение Центрального банка, потому что кроме как Центральный банк его никто не называет Георгием Победоносцем. А нумизматы давно знают, что Московская Руси, в общем-то, это никогда не, на монетах это не было изображение святого Георгия. То есть всадник на коне, без змеи, со змеем, это был всадник, ездец, копейщик, отсюда слово, значит, копейка произошла, потому что был вот изображен всадник с копьем. Вот, то есть это был ездец, он об этом тоже сказал. Ну вот, тем не менее, конечно, верующий, поскольку есть прямое иконографическое совпадение такое, ну, вот за исключением нимба, то, естественно, верующие, так сказать, ревностные люди, они вот на это обращают внимание, говорят, что все-таки, что это Георгий Победоносец, и это нехорошо. Ну, надо сказать, что вот примерно в эти же годы было еще две таких серьезных публикации, уже развернутых. Это архидиакон Стефан Пучков опубликовал в журнале «Лампада» такую довольно развернутую статью, в которой, в общем-то, оправдывал, ссылаясь на древнюю практику размещения христианских символов на монетах, он говорил, что, ну, те священнослужители, которые вот осуждают размещение священных изображений на монетах, они вот просто не знают историю и вот в этом смысле некомпетентны. И еще мне попалась статья на русскоязычном сайте одного чешского журнала православного, как мы знаем, в Чехии и Словакии есть своя поместная православная церковь. Вот в 2011 году западноевропейское миссионерское издание «Свет православия» в Чехии, вот у них русскоязычный сайт, там была опубликована редакционная статья без автора, в которой также вот благословно констатируется многовековое использование святых образов на византийских монетах. Ну, в основном все опираются на византийскую практику. Проделав анализ мнений тех, кто, ну, кроме того, естественно, я посмотрел много споров на различных форумах, в том числе вот по поводу, у нас первопроходцами в некотором смысле, наверное, вот явилась Украина, потому что они вот напрямую начали печатать на монетах, причем на разменных монетах, не на драгоценных, которые оседают там где-то в коллекциях в качестве сокровища, а на разменных монетах, вот то, что у нас там до 50 копеек, Георгий Победоносец или ездец. Там тоже возник спор, что допустимо ли изображать Богородицу на монете, которая в ходу, которую, естественно, там берут руками, она лежит в кошельке, там и стирается, и прочим образом оскверняется.
Падает на пол, и все что
да,
угодно.
Да, и там и в грязи, и где угодно. Да, ну по поводу этого, кстати, вот архидиакон Стефан Пучков сказал, что вот если увидели монетку с Георгием Победоносцем, он правда тоже как-то вот говорит, что Георгий, то ну вот вы не поленитесь и поднимите, чтобы она не попиралась. А вообще, то, что она на монете, в этом как бы нет ничего страшного. Вот, ну, в общем, обобщая вот все эти споры и доводы сторон, я сделал следующее заключение, что противники размещения священных изображений на денежных знаках, на любых, естественно, металлических и на бумажных банкнотах, выдвигают следующие доводы. Значит, во-первых, на денежных знаках Кесарева не отделяется от Богова, вот о чем вроде бы говорил Спаситель, в Евангелии от Матфея, когда говорил о том, надо ли платить подать кесарю. И, значит, второй довод. В процессе употребления, как я сказал, вот святые образы на монетах подвергаются истиранию и, в некотором смысле, вот по руганию, поскольку могут оказаться где угодно. Ну, там, в грязи, но в пыли и прочее. Значит, третий довод – это то, что святые образы на денежных знаках могут быть подвергнуты сознательному кощунству со стороны любого человека, в чьи руки они попадают. Возражения те, кто защищает, они, надо сказать, что как бы даже и более солидны, по крайней мере, многочисленны. То есть первый аргумент защитников священных изображений на денежных знаках заключается в том, что за всю 2000-летнюю историю церковь никогда официально не выступала против чеканки монет и выпуска других платежных средств христианской символикой. Ну, по крайней мере, я пытался найти хоть какие-то упоминания о монетах в деяниях Седьмого Вселенского Собора, который принял догмат иконопочитания. Упоминания о монетах есть. Во-первых, это упоминание о монетах без священных изображений, это упоминание о монетах с портретом императора. И все эти упоминания, они сводятся к доводам о том, что оскорбление портрета императора есть оскорбление самого государя и тем самым нарушение закона об оскорблении величества. И по этому же образцу предлагается и почитать священные изображения. То есть, вот как известный нумизмат и специалист по культуре Византии Михаил Бутырский, он говорит о том, что почитание икон в Византии формировалось по образцу почитанию портрета императора, поскольку оно было первично в публичном пространстве, поскольку культ императора формировался в течение там, 4 веков еще до принятия христианства Римской империи, то вот, это, вот по этому образцу, и мы видим это по доводам, я еще об этом, наверное, скажу. Значит, по крайней мере, ни одна из сторон, ни те, кто за, ни те, кто против, не смогли сослаться на какой-то документ официальный, поместного собора, хоть какого-то официального документа церкви, где было бы что-то сказано об осуждении применения священных изображений на монетах. Этого не находится. Есть такой контраргумент, что церковь, мол, не может заставить государство изменить внешний вид своих платежных средств. Защитники вот, священных изображений на денежных знаках отклоняют этот аргумент тем, что церковь провозглашает свои догматы и принимает каноны, невзирая на позицию государства. И поэтому, как мы знаем, в том числе многие ереси в истории церкви имели государственную поддержку, включая ересь иконоборчества. И поскольку этого нет, значит, церковь не сочла нужным официально как-то осудить вот эту практику. Значит, второй аргумент не менее весомый, исторический, о том, что чеканка христианских образов и символов на монетах – это древняя мировая практика. Она началась еще в период вот, ранней христианизации Римской империи в IV веке и получила продолжение в Византии, в средневековых государствах Европы, ну и частично в России. Ну, Россия – это особый случай. Я скажу, что на самом деле, вот я просмотрел материалы нумизматические, могу сразу сказать, что в России не было никогда, то есть были эпизоды кратковременные, но традиции многовековой изображения священных изображений на денежных знаках не сложилось. В свои особые исторические условия, это надо, я отдельно об этом скажу, но пока вот могу сказать, что традиции не было. Были отдельные случаи, но изображения там Христа, например, были только краткое время при Владимире Святом. Все. Были там изображения святых. Ну, там в период империи при Петре Первом был Андрей Первозванный, максимум. В России совершенно другая практика, очень отличная от византийской. Значит, третий аргумент в защиту священных изображений на денежных знаках. А сама по себе чеканка монет и обычные обращения с такими монетами, то есть, ну, как это принято, не является грехом, каковым будет лишь недостойное или кощунственное отношение к этим монетам. Ну, вот как известный случай там попирания монеты с портретом императора, вот в Византийской империи это было. Ну и дополнительный довод иногда звучит о том, что эти образы на денежных знаках, они не освящены, и поэтому они как бы и не являются иконами. Ну вот это старое заблуждение, о котором я уже говорил, и мы это писали с отцом Алексеем, то есть по материалам, точнее, ну по деяниям Седьмого Вселенского Собора видно, что практики освящения иконы, священных изображений на период проведения Седьмого Вселенского Собора в церкви вообще не было. То есть изображения святы по самому изображаемому на них, то есть по ипостаси, особенно если эта ипостась подписана. Значит, четвертый аргумент сводится к тому, что сознательному кощунству и поруганию может быть подвержена любая святыня церкви. Ну и поэтому, ну, мы это знаем в случае и в древности, и в современной России, когда и иконы поругаются, и расстреливаются вместе с людьми, вот как это было на Сахалине. Вот, поэтому, значит, ну, считается, что это как бы не совсем тот довод, потому что тогда пришлось бы и вообще или отказаться от святынь, или их поставить под такую вот железобетонную защиту, чтобы к ним никто не мог подойти. Чего мы, конечно, это все-таки не наблюдаем в практике.
Да это просто невозможно.
Ну, иначе мы тогда, то есть мы будем тогда, что называется, ограждены от возможности поклонения святыням. Ну, мы... Понятно, что у нас там иконы стеклятся в киотах, чтобы они не стирались от поцелуев. Вот. Но, тем не менее, это все-таки такая слабая защита, если для тех, кто хочет действительно произвести кощунственные действия. Ну, мы это знаем и в дореволюционной России, когда была попытка взорвать Корсунскую икону Божией Матери. Там просто храм, что называется, почти весь развалился, а икона Божией благодатью и ограждением сохранилась. Вот. Ну и пятый аргумент – это... То, что чеканка монет со священными христианскими изображениями, это и современная практика многих государств, включая Ватикан. Ну, как вот пишут нумизматы, Ватикан этим пользуется и, в общем, для получения определенной прибыли, поскольку монеты, они уходят в коллекции, то есть они имеют спрос.
Ну, они-то для нас как раз и не пример.
Ну, в этом смысле не пример, да. Ну, я говорю, поскольку это я перечисляю все доводы, но там, не знаю, если любой желающий может поискать в интернете там монеты с священным изображением, какой-нибудь поиск запустить, он увидит там монеты какой-нибудь Либерии, например, вот тут мне попадалась шикарная золотая монета со Спасителем, с 12 апостолами. Но это коллекционные монеты, золотые, они все равно не будут ходить по рукам. Они будут лежать в коллекции, их никто не будет трогать руками, вообще не будут лежать под семью замками. Если посмотреть нумизматические сайты, у них там, по-моему, чуть ли не 10 шкал сохранности монет, и поэтому чем сохранность выше, тем она дороже на рынке, поэтому, не дай бог, чтобы на ней там отпечаток пальца остался, то есть тогда у нее просто стоимость будет выше, он ее перепродать сможет дороже. Поэтому за монетами, которые находятся в коллекциях нумизматических, это вот отдельный можно быть
разговор.
Спокойным, это да, это все в прекрасном состоянии находится, вот, и с хорошим отношением. Ну и таким образом вывод-то какой, что следование вот практике там и современных государств, и древней, современной России, это вот возрождение исторических, культурных и религиозных традиций. Когда я со всем этим ознакомился, я, в общем, впал в такое некоторое даже колебание сомнений, потому что вроде бы общая тенденция во всех наших публикаций и это такая, что изображения должны быть в достойном месте, им должно быть воздаваться почитание, а тут вроде бы столько доводов веских о том, что, ну да, действительно, и церковь не осуждает официально, а неофициально вроде бы даже и поддерживает, как говорят наши специалисты с монетных дворов. И как нам к этому относиться? Ну, надо сказать, что у нас, слава богу, вообще широкого хождения-то и нету. Разменные монеты фактически все без священных изображений. Ну, денежные купюры, ну, там даже, в общем-то, это Ярослав Мудрый там изображен как исторический деятель без признаков иконографии, то есть и без написания имени, и без нимбы, ну, вот только что изображение храмов. Для того, чтобы как-то разобраться с этим и насколько весомы доводы защитников, в том числе исторические доводы, вот пришлось погрузиться в исторический материал. Ну, естественно, вот образцом для нас должна послужить в этом Византийская империя. Это, ну, во-первых, она первая христианская империя исторически, и исторически, если не первое христианское государство, то исторически первая христианская империя и первое крупное государство, которое сделало христианство государственной религией. И благо, что как раз этой теме посвящено довольно много работ. И вот известный специалист, о котором я говорил, Михаил Николаевич Бутырский, у него есть серия замечательных статей, посвященных как раз вот сакральной иконографии византийской нумизматики. Он довольно подробно это исследовал в разных аспектах, и в этом смысле есть большой такой фактографический материал, который нам вот остается, ну, даже не исследовать, а просто ознакомиться с результатами исследования, ну, и сделать, может быть, свои какие-то выводы или согласиться с выводами Бутырского или других специалистов. Ну, естественно, надо начать с начального периода Византии. Ну, тут, как всегда, это проблема с терминологией, поздняя Римская империя или ранняя Восточная. Ну, скажу известную вещь, что византийцы сами себя никогда византийцами не называли, называли себя ромеями. Это была ромейская держава. Они считали, что они Римская Восточная империя, которая продолжает, ну, первое время даже и латинский язык был государственный, потом уже перешли на греческие, и в этом смысле в нумизматике тоже первоначально использовалось при Константине Великом и первые императоры после него использовалось латинский язык на монетах. Сразу оговорюсь, терминологии. Ну, есть такая русская терминология, лицевая сторона, обратная сторона, а специальная терминология — это аверс, это лицевая сторона монеты, и реверс — это обратная сторона. И есть такой еще термин, немножко необычный для людей незнакомых, это легенда. Легендой называется надпись на монете. Вот нумизматы надпись на монете называют легендой. Поэтому, если я буду иногда употреблять те и другие термины, то имейте в виду, что вот они имеют такое значение. Дело в том, что традиционно римская нумизматика, то есть римские монеты, они несли на себе священные изображения языческие, естественно, языческих богов, Зевса, Афины, так сказать, Медузы, Горгоны, в том числе, ну, то есть мифологических существ. И эта традиция первое время сохранялась даже и, естественно, при Константине Великом, потому что, как мы знаем, он вел себя очень в этом смысле разумно и осторожно, понимая, что и он в меньшинстве, то есть элита империи, на самом деле, сенатская аристократия всегда была в оппозиции к императорам языческим и тем более христианским. Народ, естественно, тоже в основном язычники, христиане в таком подавляющем меньшинстве в империи, и его миланский эдикт о веротерпимости – это был... Это было не крещение Руси Владимиром Великим, а это всего-навсего было осторожным актом, который фактически, ну, запрещал гонения на христиан. Объявлялась веротерпимость, в том числе и к христианам. То есть им возвращались храмы, они не подвергались гонениям, они могли совершать богослужения. Есть такая важная особенность, о которой вот говорит Бутырский, которую надо иметь в виду всем нам. Дело в том, что в Римской империи и Византии позже точно так же деньги, монеты считались собственностью императора. Это его была персональная собственность. На первых монетах, которых русских, древнерусских монетах князя Владимира, Ярослава и Святополка прямо было написано: «Князь Владимир, великий князь Владимир, а сей его злато» или «сей его серебро». Значит, были серебряники и златники, значит, на Руси. А в римской, ну, там не надо было этого писать, там был портрет императора, стоял его титул, это была его собственность. В этом смысле он был хозяином положения, то есть он изображал то, что считал нужным.
Ну, отсюда и традиция, видимо, и пошла изображать государственных деятелей.
Ну, так, да, императоры, да, были государственными деятелями на тот момент. Да. Единственными, можно сказать. Ну, то есть носителями власти, носителями, причем сакральной власти. И Константин Великий или Константин Первый, он поступил очень осторожно. Потому что, ну, мы понимаем, что крест был, только при Константине, по-моему, были запрещены еще распятия, как казнь. Поэтому крест оставался в общественном сознании, ну, символом такой позорной казни, как мы знаем. И поэтому Константин даже не решился на своих монетах даже маленький крестик изобразить. Он сделал осторожно, он изобразил лабарум, то есть штандарт императора, воинский штандарт, на котором была христограмма. Монограмма Христа, как мы знаем, вот то, что потом в славянской азбуке превратилось в букву «Ж» – «Жизнь». То есть это косой крест, который изображает букву «Х», и вертикальная черта, которая, ну, букву «И», то есть Иисус Христос. И там, естественно, вот на этом лобарне можно, вот если посмотреть монету Константина, то на аверсе был его портрет, а на реверсе был лобарум, то есть такой знамя с горизонтальным расположением флага, с поперечиной, а над ним вот эта хризма или вот монограмма Христа. И этот лобарум поражают змеи. Интересные вот легенды монет тоже очень интересные, то есть надписи на монетах. Вот Бутырский, кстати, обращает внимание, что благодаря тому, что, как мы знаем по преданию и писаниям Евсевия Кесарийского, Константину перед решающей битвой было видение креста. Некоторые считают, что это было видение вот христограммы на самом деле. Крест постепенно в империи, ну, поначалу христограмма, а с времен Константина становится государственным символом. И Константин вводит это аккуратно в виде вот этого лобарума поначалу. И, ну, сами понимаете, на мелкой монете лобарум – это изображение почти во весь диаметр, поэтому христограмма оказывается маленькой такой частью наверху этого штандарта, и то есть оно не бросается в глаза. Поэтому, ну, на первых монетах крест, если появлялся, то в виде небольшого знака, который тоже не бросался в глаза, ну, и все как-то все понимали, что это право императора, поскольку это его фактически, ну, знамя, государственный символ, благодаря которому он пришел, одержал победу и стал императором. Поэтому поначалу крест на вот медных монетах 4-5 века, кресты различной величины располагаются на свободных участках монетного кружка близ императорских фигур. А другим христианским символом на начальном этапе вот стала хризма, о которой я говорил, но хризма уже без лобарума, то есть без знамени. Вплоть до того, что при императоре Магненции в 4 веке, вот в 350 году, хризма занимает все монетное поле. То есть она становится крупным знаком, соизмеримым по размеру с портретом императора. Тем самым происходит такая легитимация вот этого христианского символа как государственной символики и императорской символики на императорских монетах.
Очередную, вторую беседу о сакральной нумизматике вы услышите в следующий вторник в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Олег Михайлович Сенин. «Благословение по случаю». Рассказ из книги «Благодати. Светлое крыло». Читает автор.
Читаю рассказ «Благословение по случаю» из моей книги «Благодати. Светлое крыло». В начале октября 1973 года меня с тремя заключенными из стройбригады направили перекрывать щепой крышу одного из жилых бараков. Дело оказалось для меня знакомое, а потому работа спорилась. В тот год осень стояла, теплая и сухая. Любо было, вдыхая запах смолистой щепы, озирая с крыши окрестности, заниматься исконным мужицким делом. К слову сказать, я с детства испытывал тягу к дереву, унаследованную, видно, от вологодского деда-плотника, дедушки Никанора. После обеда по обыкновению вернулся в барак, чтобы оставшиеся полчаса придремнуть, вытянувшись на койке. Едва улегся, как почувствовал внезапную резь со спины выше поясницы. Больно растало. И через минуту-другую я, как червяк, извивался в мучительных корчах. Кто-то из баращников метнулся в медпункт и скоро вернулся с медичкой Кларой Ивановной. Склонившись надо мной, она торопливо приложила ладонь ко лбу, проверила пульс, спросила, где болит. «У тебя, Сенин, похоже, что-то с почками». Возможно, идет песок или, хуже, камешек. Сам-то сможешь дойти? Через 5 минут я лежал на одной из коек небольшой палаты здравпункта. Озабоченная Клара Ивановна поспешно сделала 2 укола подряд, попросила не вставать и дала градусник. Постепенно боль утихала. Температура была 37,5. Вскоре я крепко заснул, будто провалился, и проспал 4 часа кряду. Клара Ивановна давно ушла, но строго наказала санитару из заключенных, грузину Грише Челидзе, не отходить от меня. В случае, если вдруг станет хуже, бежать на вахту, чтобы ее вызвали по телефону из дому. Гриша передал наказ, когда принес из столовой ужин в палату. Глаза его выражали неподдельное сочувствие к болящему собрату. Но спрашивается, почему я назвал главку «Благословение по случаю»? А случай выпал воистину промыслительный. Один из тех, когда внезапно открывается, что Господь через скорби и утраты приводит нас к непредсказуемым, духовно значимым обретениям. Весной того года я как-то зашел в медпункт попросить у Клары Ивановны таблетку. Замечу, что заключенные уважали ее за участливость и простоту в обращении. Видно, она успела приглядеться ко мне, потому как не раз заводила откровенные разговоры, которые по условиям режимных предписаний были недопустимы. Выяснилось, что муж ее был родом из соседей с нашей деревни. Нашлись и общие знакомые. Рассказывая про Рязань, свою работу в прокуратуре до ареста, я, видимо, обмолвился о своей тетушке, Ангелине Никаноровне, что преподавала в кооперативном техникуме. В конце приема Клара Ивановна неожиданно спросила: «Олег, а тетя-то твоя все так и работает в техникуме?» «Я это к тому, что Тонька, дочка, в этом году заканчивает школу и собирается ехать поступать в Рязань. Девочка, она вроде не глупенькая, но троечки нет-нет да проскакивает. А в техникуме, я знаю, конкурс приличный. Не мог бы ты через тетю посодействовать нам в поступлении?» Свою просьбу за осторожности она проговорила еле слышно, почти шепотом. Мы условились, что в следующий раз, как приду, тут же при ней напишу записку тетушке. Тетя Лина впоследствии рассказывала, что девочка оказалась старательной, воспитанной. Они сдружились, и Тоня не раз бывала у нее дома в Рязани. С того времени, из благодарности за услугу, Клара Ивановна при возможности тайком проносила в зону небольшие съестные гостиницы, пачечку печеньев, конфетюшечки, еще кое-чего. Всякий раз неловко, да и боязно было их принимать. Тот внезапный приступ, по счастью, не перешел в болезнь. На другой день я чувствовал себя, как ни в чем не бывал. Но Клара Ивановна, имея благовидный повод, решила подольше подержать меня в санчасти, на больничном питании, на покое. Повезло и то, что в палате я оказался один-одинешенек. Клара Ивановна вела прием с 10 до 2, а потом уходила на соседнюю женскую зону. Санитар Гриша после ужина отправлялся в барак пить чай с земляками. 6 вечера и до утра, пока он не появлялся с завтраком, я был предоставлен самому себе. Нежданно-негаданно Бог даровал мне то, о чем я и мечтать не мог за 4 года заключения — возможность побыть наедине с собой. Мой друг Женька Бабицев, добрейшей души человек, с лица которого не сходила улыбка, приносил мне в палату свежезаваренный чаец. За разговорами мы коротали время до отбоя. Набрав в библиотеке книг, днями я прочитывал том за томом Островского, Лескова, Манина Сибиряка. Мне нравилось заносить в свой блокнотик цветистые, колоритные выражения. При заучивании они постепенно делались достоянием моего словесного обихода, обогащая его. Через язык, события, образы, неповторимый национальный колорит мне открывалась боголюбивая сущность русской натуры. Выражалась она в покорности, незлобе и проникнутости духом православия. Но, не выпуская из рук книги, осмысливая прочитанное, я помнил, что мое заповедное время наступает после отбоя. Погасив, как положено, свет в палате, раздергивал шторы на окнах, обращенные в сторону леса. Его темное загадочное окружие напоминало мне осенние ночи в избушке дедушки-пасечника. Просыпаясь там, на печи, рядом с бабушкой, я какое-то время по-детски затаенно слушал нестихающий шум ветра в гуще осинника. Успокоенный светом лампадки и дыханием бабушки, вскоре снова засыпал. Впервые за 4 года я проводил ночи вне барака, не слыша привычного кашля, храпа, скрипа коек, шарканье ног, выходящих по нужде зэков. Упиваясь невообразимой тишиной, подолгу стоял у окна. Возвращаясь к тумбочке, с наслаждением делал несколько глотков загодя заваренного тепского чая. Какое-то время, погруженный в себя, ходил от стены к стене вдоль изголовья кою. Отсвет наружных фонарей делал мое убежище по-домашнему уютным. Меня, как мальчишку, увлекала возможность делать все, что мне заблагорассудится, читать вслух стихи, напевать вполголоса, разговаривать с самим собой. Далеко за полночь я опускался на колени, лицом к окну и лесу за ним, чтобы помолиться. Те ночи, неожиданно выпавшие мне, я с упоительной подлинностью переживал ощущение навсегда, казалось бы, утраченной жизни, лучше которой невозможно было себе представить. Так и остались бы эти 2 недели уединения солнечной меткой на сером полотне безвремения отбываемого срока. И тут неожиданно для меня, но не без ведома Господа Бога, история с почечной коликой получила сакральное продолжение. Сердобольная Клара Ивановна, прежде чем спровадить меня обратно в барак, решила для порядка напоследок измерить температуру. Мы не делали этого 2-3 дня, успокоенные моим чудесным выздоровлением. И что же? Те же самые злосчастные 37,5. Встревоженная медсестра трижды нервно тряхнула градусник и попросила подержать еще раз. Но ртутный столбик остался верен себе. На утро и в последующие 4 дня та же картина. Температуру не могли сбить даже антибиотики, которые я покорно глотал. На исходе недели Клара Ивановна с напряженно серьезным видом вошла в палату и, чуть помолчав, проговорила: «Олег, ты сильно не переживай, но я подозреваю, что у тебя туберкулез. Придется отправить тебя на больничку, Барашева. Здесь у нас для лечения ничего нет, кроме таблеток. А там рентген, врачи, процедура. Болезнь бякая, запускать ее не стоит. Иначе я себе этого в жизни не прощу». Перед этапом, признаться, настроение было кислое. Не оставляла мысль о возможной чахотке. В при полуголодном существовании и отсутствии должного лечения легочное заболевание ничего хорошего мне не сулило. На больничной зоне в Барашево пресветлая небушка ниспослала метущейся душе моей еще одно вразумляющее и светлое благословение. Поразительно, но утром первого лечебного дня градусник, как ни в чем и не бывало, показал норму. Рентгеновский снимок удостоверил, что мои легкие, как у подводника, чисты и объемы наполняемые. Предвидя, что врачи могут заподозрить симуляцию и отправить меня во свояси, я пожаловался на скулотый зуб, который нуждался в коронке. По счастью, на протезирование мне отчинили 2 долгих недели. Угроза скоротечной чахотки, слава богу, отпала. Целыми днями я благодушествовал в тепле и сытости, читая книжки, журналы и общаясь с заключенными. Одновременно не оставляла напряженная, мучительная работа мысли по постижению духоносного мира православия, мира веры. И представьте, светлое крыло благодати, озаряющее мелькнуло надо мной в этапный день, в пятницу. В этот день ожидалось прибытие на больничку очередной партии заключенных с других зон, что предвещало встречу с подельниками, новые знакомства, скупые лагерные новости. Накануне я валялся на койке с журналом, и тут 2 рослых молодцов со спецрежима, полосатых робах, водят под руки старичка, махонького такого, лысенького, седой бородкой. Вид у него был усталый, но взгляд ласковый, всепонимающий. Провожатые припоручили его мне и отправились в другой корпус, куда их определили. Помогая старичку раздеться, услышал его мягкий окающий говорок. «Ой, миленький, осторожно, рученька-то у меня плохо слушай, совсем не владеет право это». Сделав для него все необходимое, я снова принялся за свой журнал. По лагерной этике не принято было докучать расспросами. «Кто ты? Да откуда? За что сидишь? Какой срок получил?» Чуть позже я узнал, что Господь свел меня с отцом Михаилом Ершовым, иеромонахом катакомбной православной церкви. То была известная по лагерям, по-своему знаменитая личность. К моменту встречи он отсидел более 30 лет. Судили отца Михаила, как и многих из духовенства, за неприятие богоборческой власти. По человеческому разумению, мы с ним никоим образом не могли бы встретиться. Но, видимо, неспроста случилось, что, будучи вполне здоровым, я оказался на больничке. Замечу, что для заключенных с особого режима был отведен особый барак, отгороженный от наших колючей проволокой. По условиям мы не могли с ними сообщаться никак и никоим образом. Но надо же было тому случиться, что за 4 месяца до нашей встречи тот барак сгорел. Поэтому всех прибывающих с особняка особого режима временно размещали в наших палатах. Старичок, расположившись, облачился в длиннополы серого цвета больничный халат с поясом. В этом одеянии он своим видом напоминал благодушного сельского батюшка. Неожиданно он присел на краешек койки напротив меня и, как бы приглашая к разговору, осторожно положил руку мне на колено. Со сдержанной улыбкой он вдруг произнес: «Вот ты, милый, любишь Россию, и я люблю ее матушку нашу. А как бы ты сказал о том?» Я растерялся, не зная, что молвить. Непостижимо, что совсем не зная меня, он смог почувствовать те умонастроения, что проходили через душу несколько месяцев кряду. А послушай, Олег, какие глаголы мне Господь на сердце положил о нашей Россеюшке. К сожалению, мне не удалось восстановить всех впечатляющих народно-распевных строк. В ответ на откровенность я прочел ему свое краткое стихотворение «По дороге в Загорск». По дороге в Загорск все сохраняй и чище снега. Март о лете едва вспоминает, только синь поднебесная благостно тает, чтобы свет наших душ навсегда не угас. Несколько необычно, поэтически возвышенно началось наше недолгое с ним общение. Мне представляется, что отец Михаил имел дар прозорливости. Как-то раз, предавшись своим горьким думам, я лежал, укрывшись головой одеялом, не желая никого видеть и слушать, делал вид, что сплю. Вдруг почувствовал, что кто-то сел рядом, положив мне руку на плечо. Вслед за тем слышу знакомый голос, сдержанный, с участием вопрошающий. «Олег, дорогой, вижу, как ты маешься, поведай о терзаниях своих, откройся мне, и тебе легче станет. Господь милостив, не сомневайся, он все поймет и все простит». Тогда я не подал виду, затаился, потому что не готов был делиться с ним словами исповеди. Через 2 недели, прощаясь, я попросил у него благословения. Перекрестив, он минуту смотрел мне в глаза, будто с ожиданием. Помолчав, произнес: «До сих пор, Олег, ты не знал, как должно веровать, но отныне знаешь». Если не станешь веровать, как тебе Бог открыл, ты всю жизнь мучиться будешь. В те 2 недели мне воистину открылось непостижно много. До сих пор те больничные откровения клонят к раздумью. Отец Михаил во всякое утро, за час до подъему, подолгу молился, стоя на коленях, перед крохотной иконкой Богородицы. Можно было расслышать отдельные слова, имена святых. Он неизменно поминал убиенного государя Николая с благоверной супругой и умученными чадами. Ел он один раз в обед, да и то помал. Изредка, кроме среды и пятницы, вечером вкушал травный чай с сухариками. Беседуя, мы подолгу гуляли на свежем воздухе, а в непогоду по больничному коридору. Разговоры с ним укрепляли, рассеивали сомнения. Поражало, что в нечеловеческих условиях ГУЛАГа он сохранил незлобие, приверженность вере, ясную память и человеколюбие. «Мы потому трудно и плохо живем», — наставлял он меня, — «что друг на друга злобимся и завидуем, всяк себя пытается выдвинуть, на свою личину перстом указать, вот, мол, я каков, а жить надо с любовью, всех прощать и почаще Богу виниться. В этом вера наша православная, в этом она свои силы черпает». Впоследствии один из лагерников, знавших его еще в сталинские годы, рассказал мне, какой силой духа обладал этот человек. Все годы заключенных до лагпункта по всей стране доставляли эшелонами. Такое множество невозможно было разместить в камерах пересыльных тюрем. Сотни их на морозе или при летней жаре дожидались своего этапа в открытых к клетках из колючей проволоки. Люди маялись сутками, не зная, куда себя подевать, как обогреться и напитаться. Имея ревность о спасении душ, подобных себе, жертв репрессий, отец Михаил, не теряя времени, обращался к ним с выстраданными, воистину огнепальными проповедями. Кто-то на призыв к покаянию запускал матом, иные начинали каяться, зачастую со слезами, сердечным надрывом. Некоторые, рыдая, пластались по земле, рвали на себе одежду. Старец находил обжигающие совесть слова для тысяч отверженным режимом людей, лишенных свободы, семей, согревающей веры. «И поведут вас к правителям», написано в Евангелии, «к царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Иеромонах Михаил скончался 4 июня 1974 года, на второй день после Троицы, в 17-й малой зоне, откуда я за 2 месяца до этого освободился. Вечная ему память и Царство Небесное. Читаю стихотворение Михаила Конусова, моего лагерного сотоварища. 7 ноября, поминки по России, на прошлое страны печальный, скорбный взгляд. Не прокляну за то, что колокол сносили, не закричу о том, что кануло назад. Еще лежит в снегах измученное поле, кружится воронье и каркает беду. Благословляю день загаданной неволи, и сладок будет час, когда домой приду. Все надо пережить, мы это заслужили, и пусть в крови душа, она еще жива, и меч еще в земле, мужик еще двужилен, и солоно на вкус Евангелие слова. Поэтические строки, которые я прочту далее, принадлежат моему лагерному другу, поэту Владимиру Жильцову. Закончен был сосновый тесный гроб. Стояла ночь, звенел снежок октябрьский. Был далеко забытый отчий кров, за 3/9 земель, как в старой русской сказке. От гроба пахло лесом и смолой, и прадедов обычай соблюдая, охапки, шумкой стружки золотой на дно ковчега смертного кидали. Наверное, чтоб мягче было там, или для того, чтоб помнил лес и зиму, не позабыл, что почва темнота рождение и тление приемлет. И перед тою дальнюю тропой присели по обычаю седому, да будут безмятежности покои дарованы ушедшему из дома. Сидели молча, плыл табачный дым, молчание становилось нестерпимым и нам, на удивление молодым, и сгорбленным, и сломанным в сединах. Да, кончен был сосновый грустный гроб. Стояла ночь, луну катили ветры, сидели мы, летели прямо в лоб грядущего слепые километры.
Вы слушали рассказ Олега Михайловича Сенина «Благословение по случаю» из его книги «Благодати. Светлое крыло». Читал автор.